Представьтесь, пожалуйста.
Я капитан Паршиков Владислав Владиславович, 83-го года рождения. Призван по мобилизации.
Когда?
11 марта этого года.
Какую воинскую часть?
В-42-52. Полевая почта В-42-52. По военному времени, по мирному А-05-53.
Ну это какой это войск?
8-й полк спецпризначения.
Не знаю, да?
Да.
Хорошо. В каких боевых действиях вы принимали участие?
Ни в каких.
С марта месяца?
Я с марта месяца не здесь. Я с марта месяца призвался. До 12 августа я был в части. После 12 августа меня уже сюда. Получается. С 12 августа мы вечером прилетели.
Куда?
В Харьков. После Харькова.
Откуда?
Староконстантиново. Хмельницкая область, Староконстантиновский аэропорт. Прилетели в Чугуев, Харьковская область. Уже оттуда на машинах в поселок Победу.
Командовали чем?
Был сначала, изначально был заступник командира группы. Вот, роты охраны. Изначальная задача была охранять лагерь и сопровождение колонн. Вот.
Как попали в плен?
После победы, победу разбомбили. Вот, у нас в группе было много раненых, их отправили домой. Вот. 3 человека с группы осталось, и их разбросали по группам.
Почему расформировали группу?
Потому что группа была, небоеспособна, и 9 человек отправили в больницу. Вот, отправили домой. Вот.
Сколько человек ходило, какие потери? 300 и 200?
Количество не помню, 201 был с нашей части. А с других, у артиллеристов, я не знаю, части их. Вот. То были многие, много было потерь. Там что-то 16, в общем количестве 16 или 18 человек.
И так, как попали в плен?
В плен попал 22 числа в районе Старого Айдара.
Каким образом?
Находился в секрете. Вот, после секрета. В секрете получается. Люди обошли сзади. Мы вроде тихо сидели и все. И трохи проворонили, да и все. И взяли нас в плен.
Это сопровождение колонн называется?
Нет, сопровождение колонн это было до того, как нас расформировали. До обстрела. Сначала было сопровождение колонн.
Как с вами обращаюсь? Вы 3 дня уже, да, здесь?
Больше с 23 числа.
23?
Да. Нормально обращаются. Нормальные люди.
Так сказать, не бьют, не пытают?
Нет.
Понятно.
Вы находились на территории, занятой ополчением. Вы понимали это в секрете, когда были?
Нет, нам не доводили, что это...
С какой целью тогда у вас был этот секрет? Какая цель этого секрета?
Захватить разведывательно-диверсионную группу.
Группу разведывательно-диверсионного ополчения?
Это группу разведывательно-диверсионную группу Российской Федерации.
А вы здесь видели воинов Российской Федерации?
Нет, ни разу не видел.
Так а что вы хотели тогда захватить, я так и не понял. Вам была поставлена задача какая, когда вы находились в секрете?
Спостерігати пока. Вот. Но
спостерігати
там...
кого?
Разведывательно-диверсионную группу.
вы были уверены, что она там пройдет?
Ну да.
И у вас были какие-то данные на этот счет?
Ну, изначально с этой группой, к которой я выезжал, с группой капитана Сломинского, вот, у нас была поставлена задача тоже обнаружить разведывательно-диверсионную группу, только в другом районе, и найти этот самый понтон, вот, по которому говорили, что переправляли технику.
Кто переправлялся?
Переправляли технику.
Mm-hmm.
Вот. Но понтон был в том районе, но он был полностью обломан, оборван. Вот, он был неисправен. Потом приблизительно в 5 часов вот, радист вышел на связь. Я не помню точное время, по времени не буду уточнять. Вот, радист провел сеанс, и мы получили задачу выдвигаться в район Геевки, Райгородки, Старого Айдара, вот, на укрепление другой группы.
В зачистках участвовали?
Нет.
Правый сектор сопровождал ваши
Нет.
Только Нет. вы на служащий, да?
Да.
Вы можете сказать, вот на сегодняшний день, ваше отношение, лично ваше отношение к этой войне?
Это грязная война.
Реальная война. И вот как вы ее можете мне прокомментировать? И можете ли вообще?
Это грязная политическая война.
Грязная политическая война.
Да.
То есть она вас не устраивает, насколько я понимаю?
Ну, меня бы любая война не устраивала, это раз. Mm-hmm. Вот. А во-вторых, я считаю, что здесь просто простых людей столкнули лбами, да и все.
Прекрасно. А когда вы это поняли, что простых людей столкнули лбами?
Когда уже здесь увидел.
То есть, а до этого у вас была другая думка, насколько я понимаю?
До этого, ну, я вообще не хотел воевать просто.
Если не хотели воевать, почему не сложили оружие, почему не перешли? Или не ушли?
Ну вот до этой задачи, если бы, ну, я отказывался ехать на задачу и... Через 3 дня я должен был ехать домой.
Если вы отказывались, каким образом вас заставили?
Приказ. Невыполнение приказа.
А тогда, если вы подчинялись приказам?
Юридическая ответственность.
Так каким образом тогда вы отказывались? Почему вы не сложили оружие, если вы считаете, что это нас столкнули лбами, как вы выражаетесь?
Я не могу ответить на ваши вопросы.
Почему?
Я не знаю.
Ну я же не пошел на Западную Украину. Почему вы сюда пришли?
Не знаю.
Ну что значит не знаю? У вас же есть какие-то мысли на этот счет? Или вы просто боитесь говорить? Будьте мужчиной, вы же капитан.
Я понимаю.
Ну в чем проблема тогда?
У меня нет, ну, я не могу изложить так мысли.
Вы идете сюда, уничтожая такой же народ, как и вы, в полном смысле этого слова. Вы в курсе, что в основном вы применяли свои огневые мощи по мирному населению? Или вы тоже этого не знали?
Я перебил вас, но если брать за наше подразделение, то у нас нет огневых мощей.
Ну вы же ходили, так сказать, по сторону, которую контролирует ополчение. Вы же видели разрушение? Потому что артиллерия бьет по жилым домам. Это же.
Я это уже здесь увидел.
Когда попали в Пентур?
Да.
И у вас что, даже мысли не было о том, что артиллерия бьет ваших, так сказать, смежников по жилым кварталам либо деревням?
Ну как, была? Один раз я ездил на сопровождение колонны, возили еду в город Лутугино. Вот. Там я видел, как стреляют, вот, как по Лутугино стреляют и как наши силы стреляют. Вот.
Какие настроения в войсках? Воевать до победного конца, так сказать, привести к власти, так сказать, правых. Сбежать, дезертировать.
В войсках? За свое подразделение скажу, а за войска не знаю.
Хорошо, но в вашем подразделении?
В нашем подразделении люди хотят домой.
Почему не идет это, если хотите?
Потому что есть еще командование, и я не знаю, почему так. Один ничего не сделает, а...
Ну, как я понимаю, вы не один с таким настроением.
Подождите, как вас по имени?
Владислав.
Владислав, деды ваши воевали где? На стороне Гитлера или на стороне все-таки?
На русских. За Великую Отечественную, за Родину, за что ж воевали деды?
Ну, вот вас как бы не настораживало, что ваши все живы?
Дедушка?
Да.
Нет, моих дедушек нету, у жены есть еще дедушка.
Ну, воевали все, да?
Нет, дедушка у жены, получается, ну, как бы дитё войны. Ну, он родился, да он маленький был во время войны, он родился в 32-м году.
На чьей стороне?
А?
Прадед воевал ее, его отец.
А у них семью, получается, разбомбило полностью. Он, что он сирота, что бабушка сирота.
Великая Отечественная война,
да?
Да. А сейчас вот вы города когда видели, вы понимаете, что Гитлер отдыхает? То, что делает украинская армия. И лозунги у них те же самые. То есть вот мысли не приходили, что вы как бы воюете против собственных дедов и прадедов? Там же дядьки наверняка были. Кто-то погиб. В каждой же семье потери. Когда под этим лозунгом вы начинаете идти, говорят, что за русских москеляку, могиляку. Если взять Гитлера, там примерно такой же писали.
Ну, у нас таких лозунгов не было в подразделении, там, как вы говорите сейчас. Вот. Все шли молча.
А за что?
Никто ничего шли не говорил. Потому что приказ.
Гитлер тоже шел русский бить. Но там не было различий между украинцами и русскими, правильно? Если ваши предки воевали, да? То есть мысль все-таки приходила в голову, что вы воюете против собственных предков.
Я не знаю, что даже сказать.
Скажите, у вас в подразделении есть нацисты?
Нет.
Ни одного с таким настроением?
Ни одного нет.
Ни одного. Вы сталкивались со специальным подразделением нацистским? Никогда? Только не врите, я знаю, что да.
Я не вру. Вот. Видеть видел, общаться не общался.
У вас никогда не было стычек с ними?
Нет. Ну как, обстреливали нас, обстреливали. Вот колонна ехала, даже вот продукты везли, обстреливали нас.
Обстреливал кто?
Айдар вот обстреливал.
Айдар — это что за подразделение?
Я коммерческое подразделение.
Коммерческое. А что они вас обстреливали?
Попутали что-то, не знаю, обкурились, наверное.
А что вы хотите сказать, что там наркоманы в основном?
Почему вы думаете?
Такое впечатление, что да.
А вы в курсе, что это там, так сказать, у них последний набор, так сказать, из уголовников?
Нет. Нет. За Айдар, ну, я не интересуюсь этим.
Ну хорошо, но у Айдара-то вы понимаете, какие лозунги. Это чисто гитлеровские, так сказать, полицейские. То есть, ну, говоря, вот вы идете, и тут вот ваши же товарищи полицаи. Вы рука об руку с ними идете. У вас могут быть конфликты, вы можете думать, что они подливают наркотики, но вы воюете на одной стороне. Вот это тоже ни на какие мысли не водите?
Ну, с ними мы не ходим на всякие задачи. У нас
вы воюете по одну линию фронта, по одну сторону. То есть мысль вот не посещала в принципе, что вы сами добровольно подались в полицаи, нет? И что если бы деды ваши были живы, они бы вас сами бы кончили. Потому что они воевали с такими же. Как вы. Много лет назад. Женаты?
Да.
Дети есть?
Есть.
Какой возраст? Мальчики, девочки?
Две девочки. 4 и 8.
4 и 8.
Еще вопрос. Скажите, почему у вас сложилось такое впечатление, что у нацгвардии грубо говоря, в основном наркоманы.
Ну, потому что глаза стеклянные, человеческого на лице ничего нет. Поэтому так и сложилось.
Глаза стеклянные, то есть все признаки того, что они употребляют наркотики?
Ну, это первый признак. Я, например, человека вижу по глазам.
Вы специалист в этой области?
Не так, чтобы там разбираться, внушать там, но по глазам я определяю, че, добрый человек или нет.
Вы на гражданке сталкивались с этим?
С наркоманами?
Да.
Сталкивался. Ну как, лично я не употреблял, но людей, которые употребляли, видел. В армии приходилось видеть.
Вы считаете, что у нас в гвардии в основном такие воюют?
Да.
Гражданская специальность какая у вас?
Культуролог.
По специальности работает?
У меня, получается, я закончил военный институт при Национальном университете Львовская политехника. И там была, ну, специальность указана. Офицер-культуролог тире военный радиотехник. Вот. Ну, работал на посадах заступника командира там, роты по работе с личным составом. Все.
То есть вы воспитали, а какие цели и задачи военные вы объясняли личному составу?
Ну, у меня не было таких вызначенных целей и задач, там, мотивировать и внушать людям это самое. Тем более, что сейчас на данный момент контрактная армия, вот, каждый человек смотрит новости, читает газеты и развивается сам. Вот. То есть в армии, да, в армии сейчас нету такого, что там есть идеология или какое-то направление, вот ставят задачи, чтобы что-то человеку внушить.
Как снабжение было? Нормально у вас?
Ну,
или, так сказать, недостаточно?
Волонтеры много помогают.
Вот эта форма, это как бы волонтеры?
Да.
Понятно. Если вас обвиняют, что вы будете дальше делать?
Домой поеду.
Ну, вы на случай. Дальше будете вы?
Нет. Ну, по крайней мере, все сделаю возможное, чтобы не воевать, сюда не ехать. И десятому переговорю, чтобы не ехал сюда.
Благими намерениями. Есть вопрос еще?
Да, у меня еще один вопрос. Вот вы скажите, зная все на сегодняшний день, да, что здесь натворила украинская армия, как бы вы поступили со мной, если бы я к вам попал? Будучи, допустим, на Западной Украине, вот так вот просто мы взяли, туда пришли и начали устанавливать свои порядки, и я вот так вот вам попал. И вы видели.
Если бы, ну, вот я бы сделал с вами вот то, что вы сделали со мной.
Вы уверены?
Да.
Спасибо. И еще один вопрос. Вы считаете, наверное, смотрите в армии, смотрели, да, новости, телевидение и так далее, или не получалось?
Ну, редко очень.
Редко
смотрели,
очень,
но очень.
Тем не менее, смотрели.
Да.
Скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, как вы относитесь к украинским СМИ?
На данный момент я не могу понять вообще, не, ну, потому что я смотрел и старался смотреть и анализировать и русские СМИ, и украинские СМИ. Я не могу довериться ни тому, ни тому.
Прекрасно, допустим. Но и все-таки, как вы относитесь? Я хочу просто знать, вы считаете, что украинские СМИ показывают правду про ополченцев?
Нет.
То бишь, оно брехливое?
Ну, все СМИ брехливые.
Нет, но то, что они на сегодняшний день показывают.
Я не видел, что они на сегодняшний день показывают.
Ну, не обязательно сегодня, а раньше.
На то протяжение, что и раньше, я ответил на ваш вопрос, что оно недоверчивое.
Там есть хоть доля правды, хоть какая-то? И в чем вы ее увидите, если вы ее увидите?
Доля правды? То, что говорят по телевизору, то есть все неправда. А то, что показывают, картинка правдивая, и все. А звук нет.
То есть картинка одна, а сопровождение другое, да?
Живое, да?
Ну, я не знаю, как оно в телевидении.
Я вас не заставляю, я просто
Знаю. Я в телевидении не разбираюсь, я не знаю, как оно называется. Но что я заметил, да, вот, например, вот в русском СМИ, когда показывают картинку, то диктор разговаривает с ситуацией. Вот. А в украинском СМИ, если вот там есть картинка, то ее показали сначала, все как оно есть. Вот, то есть там выстрелы, там, ну, как оно есть, взрывы, все. А потом уже диктор там, вот вы видели, что случилось, там, и начинает рассказывать. Вот такая разница в СМИ.
Понятно. А вы на сегодняшний день
считаете? А то, что информацию не договаривают, то это 100%.
Ваше отношение на сегодняшний день к политике того же Порошенко, Яценюка и Турчинова?
У меня нет веры к ним.
Почему?
Ну, во-первых, эту войну можно было бы уже, ну, примирить людей.
Ваше мнение?
Сколько
ваше
было
мнение?
Перемирий?
Ваше мнение, кто затеял эту войну?
Мое мнение, кто затеял эту войну? Я не могу разобраться, кто затеял
эту войну. Почему? А что за проблема? У вас нет своего мнения?
Да это дело не в мнении. Это же надо, ну, чтобы разобраться, кто затеял войну, это знать надо много фактов, много, ну, почему
вы
так?
Воюете,
ну, если вот так разобраться, да, то я считаю, что это, ну, войну затеял Виктор Федорович.
Виктор Федорович?
Да.
Он же наоборот силу не применял.
Я объясню, почему. Вот даже если вот взять Майдан, да, пришли студенты на Майдан.
Нет, эту историю мы знаем, да. Это стандартно для всех стран, как спровоцировать. Нет,
да это не надо.
Вы
там...
Вы поддерживали идею Майдана, кстати?
Нет. Ну как, я вообще на Майдане не был.
Нет, ну сама идея.
А за людей просто переживал, да, мне было страшно. Я сочувствовал людям, которые были на Майдане.
А почему считаешь, что Виктор Федорович эту войну затеял?
Ну, потому что, во-первых, он законы начал такие принимать. Во-вторых, он людей грабил, ну, в прямом смысле этого слова.
Ну так же, как вот сегодня, так сказать, ваши, так сказать, коллеги из Айдара, да?
Ну они не совсем не коллеги.
Нет, вы воюете в одних рядах.
Да точно, да. Одной стороне.
Да нельзя говорить, что ну, хорошие фашисты.
Ну, по-украински, там, я не знаю, коллега, то есть друг, товарищ, это близкий тебе человек, а с Айдаром у меня ничего общего нет.
То есть вы как бы разницу между мирным временем Януковича, когда он ушел, и вот этой войной не чувствуете? Вы считаете, что это все оттуда вышло, из мирного времени?
Я считаю, что это все...
Янукович не начал, в этом его как бы проблема, то что...
Я считаю, что в этом...
Он государство не защитил.
Я считаю, что в этом... Ну, если был бы я президентом или, например, я как начальник, вот у меня есть, например, предприятие, и люди начали бунтовать. И как это получается, что я бы сбежал, получается? Я бы вышел к людям, спросил, что вас не устраивает, почему вот так вот?
Хорошо.
Допустим. Почему так Виктор Федорович не сделал?
Может, потому что Беркут кидали, горкали, боятся, что сожгут.
А почему хорошо? Вот в Беларуси, я не помню в каком году, был тоже вот типа вот такого Майдана. Вот. Но Лукашенко почему-то не убежал, он вышел к народу, он поговорил с народом, люди разошлись. А почему здесь так не можно было сделать? Тем более пришли же там не с палками, не с битами, а пришли и мирные студенты, которых...
3 месяца спустя после Януковича война началась. Его уже не было.
Причем здесь Янукович. Хорошо, за Майдан, там стычки были и так далее и тому подобное.
А людей стыкнули на почве политической, понимаете?
Нет, почве... новый президент, как вы относитесь к новым властям? У вас вот Майдан.
У меня тоже не... Я не верю. Новой власти я тоже не верю.
Почему?
Почему? Потому что законы про люстрацию где?
А вы хотите, чтобы законы были, да?
Да, я хочу, чтобы было честно, я хочу, чтобы все люди были равны. Почему мой, например, вот я простой человек, мой ребенок будет нормально учиться в школе, знать хорошо все. И почему он не сможет поступить в институт? Потому что я не олигарх или что?
Нет, подождите, ну давайте вот тогда закон применим к вам. Вот вы пошли под нацистскими знаменами, да? То есть ваши деды сейчас переворачиваются в гробах, понятно, да? Ну, предположим, это не может остаться в том состоянии, как сейчас. Потому что мы потеряли 27 миллионов жизней, и с этой чумой вопрос будет покончен. Соответственно, вы попадаете в эту ситуацию, потому что вы шли вместе рука об руку с нацистами из Айдара. Вы профессионал, вы военный, который присягнули Гитлеру, условно говоря. Потому что они подняли эти знамена.
Гитлеру...
Получается, что вы первый попадаете под закон, который вы же сейчас и предлагаете обязательно в порядке вводить.
Нет.
Вы не сможете кормить своих девочек. Вот. Вы будете поражены правом.
Я с вами не согласен. Я понимаю, вы подводите меня под вот это, что
нет,
я
вы
Гитлер.
Вы сказали, что вы хотите принять этот закон. Но этот закон, вот если действительно народ победит, и вот эти нацистские знамена, так сказать, кинут, так сказать, там на Крещатике, да, какую-нибудь навозную кучу, так как это было на Красной площади в 1945 году, тогда вы, как соучастник этого преступления военного, потому что вы идете с нацистами вместе, вы попадаете под эти законы, за которые вы ратуете. Мы, кстати, не ратуем за них. Тогда они будут применены к вам, и тогда ваша семья будет, так сказать, изгоями. Если вы сейчас победите и примите такой закон, потому что будет обратка. Это будет справедливо. Вы сами подаете модель отношений к тем.
Это раз. Вы понимаете, вы почему-то ищете какую-то подоплеку, что мы вас куда-то хотим подвести. Я вас вообще никуда не хочу подвести. Я просто хочу понять, что происходит на сегодняшний день. Вы говорите, Янукович начал войну. Хотя он никакого отношения к этой войне не имеет. Я его не защищаю, нет. У меня тоже масса претензий к нему, но дело не в этом, дело совершенно в другом. Скажите, как вы относитесь к тем событиям и к тем лживым СМИ, которые передавала по 1+1, по 5 каналу события в Одессе? Это было, насколько я понимаю, до войны. Как это понимать? Сами себя загнали, сами себя подожгли, сами себя уничтожили. Вы тоже так думаете?
Ну,
ваше отношение вообще к этому, ко всему? Когда с живьем жгли людей, это тоже Янукович виноват? Это Янукович до этого довел? Стреляли беззащитных, когда они горели. Это тоже Янукович?
Вы задавали себе хоть один раз вопрос, да, что вот 600 тысяч украинцев служило, так сказать, в полиции, да, и вермахте. Вот, но их вешали потом на площадях. Независимо от того, через год, через два, через пять их находили. Это история. И эти уроки, так сказать, будут востребованы, потому что вас можно взять, провести по Луганску. Я не знаю, он, так сказать, видел?
Мы обязательно проведем, вопросов нет. Мне просто интересно, как вот все-таки вы так и не ответили за Одессу.
За Одессу мне вообще сложно ответить, потому что...
Почему? В чем сложность?
Сложность в том, что я не помню ни кадра, ни... Это надо было видеть просто по новостям, а...
Я вам это покажу, поверьте мне. Во всей красе эти записи сохраняются по-любому, поэтому я вам их найду и покажу. И вы посмотрите и дадите оценку, если вы сейчас не можете. Хотя на сегодняшний час я вам не верю, что вы не видели и не знали, или не знаете.
Нет, я же говорю, я просто не помню картину, как оно там было.
Сколько поля согнали в здание, и подожгли это здание, не дали людям выйти, обстреливали с пистолетов, это показывали по телевизору.
Я вам скажу так, я не одессит, я не знаю, как оно там было. Если бы я там был и видел ситуацию...
Хорошая у вас политика. На Майдане я не был, в Одессе я не был, здесь я просто так. Вы вообще, ну, ягненок, на вас только Богу молиться надо.
Почему?
Не надо... Похоже так, судя по вашим рассуждениям, вот я вас слушаю, я... Честно говоря, вы взрослый человек. Кстати, сколько вам лет?
31.
31 год. Но далеко уже не мальчик.
Далеко.
Далеко, да.
Да.
Сколько вы получали, кстати?
Зарплату?
Да.
6 тысяч. Ну, как обычный офицер. То есть, как и... То есть, нас приравняли как обычных офицеров.
То есть, за 6 тысяч вы готовы были убивать людей, которые живут на Восточной Украине, да? Вы же знали, что вас сюда не на прогулку вели? Или вы как, или вас как баранов завели и все?
Да, я знал, что я еду не на прогулку. Да, я знал, что я могу, ну, может быть, буду стрелять. Слава Богу, этого не было.
Ну, это вопрос третий.
Это ваши коллеги, которые побывают в Крыму, они расскажут о операциях, в которых вы участвуете. Потому что все, кто побывают в Крыму, говорят, что мы кашевары, мы спецназ, но мы кашевары. Сопровождение кого-то, это песня старая. То, что вас взяли в секрете, значит, соответственно, вы понимаете. Лучше, так сказать, как бы вы ни говорили, что вы случайно в секрете попали в Крым, значит, следующие ваши же, так сказать, однополчане вас сдадут с потрохами. Скажут, отличный боевой офицер. Постоянно убежденно ходил. Я сужу по закону иллюстрации. То есть у вас как бы построить это боевое, правильно, добить эту гадину русскую. Правильно?
Нет. Неправильно.
Нет, закон иллюстрации вы меня поразили просто.
А при чем тут русская гадина? Если это все происходит в Украине.
Ну, колорадская гадина, какая разница?
При чем тут колорадская гадина? Если закон идет, я говорю про иллюстрацию власти. Вы не понимаете?
Ну, вы мы тогда идем до сталинских времен, так сказать, правильно? Будем иллюстрировать всех, кто вообще служил, так сказать.
Не, при чем тут... Вы не так меня понимаете.
Ну, объясните, чтобы вас правильно поняли.
Я вот говорю про ту коррупцию, которую власть несет. Понимаете?
Вы ни слова про коррупцию не сказали.
Ну, как не... Хорошо, вот если вот взять честно, да? Говорят, что есть дети политиков здесь, да? Где они?
Не на фронте, это точно.
Ну, говорят же, есть на фронте.
Ну, говорят, что курды, это же понятно. Вы же медичи, вы понимаете, что пропаганда.
Так с этого я и к этому и веду, понимаете, что... Все должны быть равны. Не важно, чей ты ребенок. Не важно положение твое в обществе. Главное, чтобы все были людьми и все.
Вы против олигархов?
Да. Ну, я за равенство. Да.
А вообще, что такое понимание в вашем иллюстрации? Вот сейчас говорили о том, что закон иллюстрации, вдруг стали говорить, что где дети, что мои дети должны поступить в высшее учебное заведение не за деньги, не как дети олигархов там, и так далее. Что нет их детей здесь на фронте.
Потому а что у них где здесь? Ну, потому что это все порождает коррупцию.
Коррупция. А закон иллюстрации кто будет принимать? Нынешняя власть?
Нет, люди должны принять.
Как законы принимают, в общем-то, не люди, а государственный орган специальный, представительный. Вы не наивный человек, вы капитан. Вы закончили спецфакультет Львовского военного института, да?
Ну, военный институт закончил.
Более того, вы... занимались, и ваша обязанность – это обучение солдат. То есть вы знаете, вы, в общем, в принципе, и законы развития общества, государства и так далее. И вдруг вы начинаете говорить мне о том, что народ принимает закон. Где, на площади? Вечер, что ли?
Я тогда не знаю, что вам сказать.
Вы были старшей группы или были в составе группы разведдиверсионной, которые...
В составе группы.
В составе. У вас старший был офицер еще, да?
Да.
То есть вы ему подчинились. И третий у вас тоже офицер был?
Третий кто?
Ну, у вас трое же было?
Да. Я один офицер.
Вы еще сержанту подчинялись?
Да.
Так.
Уважаемый, вы у вас в порядке.
Сейчас
вами командовал сержант при этой спецоперации?
Я был в командире, ну, командир отделения был сержант. Я был на посаде старшего разведчика.
То есть вы со званием капитана были в подчинении у сержанта?
Да.
Сержант тоже?
У вас не та квалификация?
Да.
Ну хорошо, сержанта спросим. Это, конечно, теоретически не исключено.
Вот здесь спрашивал Геннадий Николаевич Мартмазевич по поводу ваших предков, дедов ваших воевали и так далее. А вообще, вы же историю Украины знаете прекрасно, да?
Относительно.
Относительно. Ну, в рамках нынешних знаний, тех, которые вам давали. Но Львов – это исконно украинский город, да? Вы с Львовщины?
Нет, с Хмельниччины.
С Хмельниччины. Ну, хорошо. Тем не менее, вы учились.
Хмельниччина – це є українське місто.
Про Волынь, про Волынскую резню что-нибудь знаете?
Про Волынскую резню?
Да. Нет? Нет. Потому что 100 тысяч поляков развешивали на деревьях, прибили их там, женщин, детей, бандеровцев. Не знали? Украинская поставка.
Я читал трохи про эту, то в журналах описывалось. Вот.
В журналах каких? О доблестных воинах УП?
Нет. Не читал я таких журналов. Вот я, например, читаю «Максим» или «XXL». Вот там есть иногда исторические вывески.
Да, это очень интеллектуальный журнал. Все
да,
понятно.
Ну, да. Вот. Так что я ничего не могу вам сказать полезного по этой информации.
Культуролог.
Ну, память. Лучше, говорят, тупой карандаш, чем острая память. Главное знать, где взять информацию, а не запоминать.
Какие источники российские вы смотрите?
Какие источники российские я смотрю?
Ну да, главное, что вы смотрите.
РЕН-ТВ. РЕН-ТВ. Вести. Вот. Вот такие каналы смотрю. Ну, то, что показывают у нас, то смотрю.
Ну, так они в таком случае показывали вам и Куликово поле, события в Одессе, и как уничтожали, сжигали людей живьем, и убивали их там, и так далее. Вы же это тоже смотрели по российским каналам? То есть у вас сложилось, вы смотрели целостная картина, вы смотрели украинские СМИ, смотрели и российские СМИ. Так вы как оцениваете эти события? Более того, вы, оказывается, знаете и про Волынскую резню. О чем поляки, кстати, сейчас забыли, поэтому вас они и помогают. Вы вот ушли от ответа, который вам задавали по поводу Одессы, и все-таки это знаково достаточно.
По поводу погибших людей я сочувствую всем. Вот. А по поводу... Это тяжелый вопрос, я не могу...
Вопрос замечательный. Вы вот сейчас нынешняя власть, это украинская власть?
Скорее еврейская.
Да что вы?
Да.
Ах, почему же вы тогда выполняете волю международного сионизма, так скажем? Идете убивать?
Нет, история, собственно, Украины, кто пил кровь, да?
Да.
Столетия назад. Ничего не учит.
А вообще украинцы к славянам относятся?
Да.
А русские?
Это же все славяне, Беларусь, Украина и Россия, славяне.
То есть русские все-таки к славянам относятся?
Да.
Так получается, еврейская власть столкнула славян со славянами внутри славянской. А почему в таком случае вы идете на поводу этой власти? Почему вы идете убивать русских людей? Не только русских, украинцев тех же самых, которые здесь живут. Не они к вам пришли, это вы пришли сюда.
Ну, я хотел бы все-таки корректнее сказать, что это не сколько еврейская власть, а власть еврейского капитала, потому что олигархи здесь своеобразные. И, то есть получается, что вы против олигархов, да, это еврейский капитал, который по приказу из Вашингтона бросает украинцев убивать русских. И вас это устраивает?
Нет.
Но вы готовы умереть?
Нет.
того, что букет цветов был, когда вы в секрете сидели в засаде.
Нет, почему?
Или почему? У вас оружие в руках было?
Оружие?
Оружие. Так вы же это оружие ведь направили против таких же братьев. В таком случае будем говорить пропагандистскими терминами. Братьев славян. В угоду кому? Вообще об этом задумывались? Вы офицер, вы воспитатель солдат. Мы вот слушаем, не один уже, но больше часа ваши рассказы о том, что спецназ – это обозники, которые охраняют ветлик, и целый капитан со спецназом охраняет обоз. А потом он показывает…
У каждой группы свои задачи. Если в подразделении есть рота охраны, то это же не означает, что она должна заниматься разведкой. Вот.
Ну, не важно, это ваша воинская специальность, занимайтесь разведкой. Но вы опять-таки пришли сюда не с букетом цветов, а сепаратизм. В таком случае вы знаете, вы грамотный человек, у вас высшее образование. Что такое сепаратизм, вы знаете, да? А почему вы не даете право тем, кто живет здесь, на востоке Украины, жить иначе, чем живет Западная Украина? Но их деды в полиции не служили. Они воевали с фашизмом.
Я думаю, что это некомпетентный вопрос даже ко мне. Потому что это надо спрашивать у товарищей Порошенко, Яценюка.
Так вы же пришли. Вас же не насильство, не на веревке привели. И за собой вы солдат привели сюда. Да вы не показывали зверства, которые чинит Нацгвардия?
Нет, мы еще не показывали.
Еще не показывали.
У меня один единственный вопрос, если позволите.
Да, конечно.
Последний, кстати. В одной из передач на похоронах на Западной Украине мама хоронила сына, назвавши, ну, в том числе и меня, извергом. Я часто думал над этим, как маму я ее понимаю. Но не могу понять одного, почему я изверг? Ведь он пришел убивать меня, не я. Вы можете прокомментировать вот этот момент?
Нет.
Почему? Я же не пошел туда, во Львовскую область, убивать ее сына, я его там не убивал. А если бы он пришел меня убить?
Ну, я не могу ответить на ваш вопрос.
Ну вот вы говорите, вина Порошенко, вина Яценюка, вина Турчинова. Чего ж вы не воюете против них? Почему вы пришли сюда? Почему вы не развернули это войско и не сказали, ребята, а может мы туда сходим и спросим, куда нас послали и зачем? И у вас мозгов не хватает. У вас есть офицерская честь?
У меня есть офицерская честь.
Я ее не вижу, извините. Если вы сейчас говорите, что вами командовал сержант в секрете, то я не вижу вашей чести. Никак. Потому что прекрасно знаете, такого просто быть не может. Спасибо. Мне было приятно с вами беседовать.
У вас 6 тысяч был оклад зарплаты вы получили.
Да.
А сколько миллионов зарабатывает Ценюк на этой войне, знаете?
Нет.
Уже около 300 долларов, не гривен. И вы за его миллионы идете убивать таких же людей. Вообще, вы, у вас в сознании когда-нибудь изменится, нет?
У меня уже
вы начнете изменилось. Думать.
У меня уже изменилось сознание.
Что этого нельзя было делать. Вы пошли на поводу у них. Развязали войну. Вот Янукович развязал войну. Януковича в феврале уже не было. В 20-х числах, да? 21-22 числа его уже не было в Киеве. А война началась когда? В мае? Почему без Януковича? А в марте вы, кстати, оно, да, в марте, да, направили?
Они обоз охраняли где-то там на родине.
И вот вы своим солдатам говорили о том, что вот вы говорите, что вы за все время нахождения здесь вы не видели здесь российских войск, российских диверсантов там, и так далее. Вы вообще-то спросили, и между собой вы разговариваете, что, ребята, что мы здесь делаем?
Разговаривали.
Ну и какой ответ? Или будем по-прежнему искать,
вот поэтому все... Секрет... такое все-таки. За что воюем, так сказать? Подстава, не подстава? Раз вы понимаете характер власти, вы не говорите о том, что власть-то необычная, там, дело не в евреях. Еврейский капитал просто исполняет то, что говорят, так сказать, из океана.
Это все глобально так. Я не могу так. Я... Общаемся, да, высказываем свое недовольство, но никто ничего не может сделать, понимаете? Никто ничего не может сделать.
Не, умирать вы можете за них.
А и умирать никто не хочет тоже за них.
Не, ну вы же сами говорите, потери есть.
Есть потери, конечно, есть. Везде есть потери.
Так вы мне все-таки не ответили на вопрос, за что вы лично воюете? О том, что это долг и присяга, так сказать, это я слышал. Но все-таки вот лично для вас, вы за что воюете? За 6 тысяч гривен? За то, что вы боитесь, вас посадят или что? Уважаете командиров?
Да.
То есть проще умереть, да? То есть если в секрете вас замочили просто, да? Ваши дочки остались бы без отца.
Да.
Вы вообще понимаете, что вы могли и там погибнуть, и вообще еще дальше вас судьба неизвестна? Дети сироты.
Да, понимаю.
И вы были готовы на это пойти?
Но я не готов был сидеть в тюрьме.
А лучше бы в земле лежать. Вы о детях о своих подумайте.
О детях думаю.
Вы задумались, когда здесь попали уже?
Нет.
О детях вы думаете?
Если вас поменяют, вы пойдете обратно, так сказать, убивать русских, вы понимаете, да? Навряд ли второй раз вас придут брать.
Я думаю, что я не буду воевать больше.
В тюрьму пойдете?
Нет. Я останусь дома.
А так, если вы первый раз боялись тюрьмы, второй раз, оказывается, вы имеете
вариант? Ну, во-первых, я был под бомбежками, у меня есть контузия, ну... По-любому есть контузия.
Под какими бомбежками вы были? Что, авиацию Луганщина использует?
Нет.
Ополченцы?
Нет.
Бомбежка это
было? Ну, победу разбомбили. Смерч разбомбил реально победу. Вот, поселок Победа. Я был под этой бомбежкой. Понимаете?
Артобстрелы.
Артобстрел, я не знаю,
как это. Отличать, вы военный человек, что такое бомбежка, что такое снаряды.
Вот.
Потому что реактивные.
Я думаю, что найдутся способы, чтобы больше не ехать.
Вы обратили внимание, мы не пытались у вас выведать какие-то секреты вашей воинской службы и так далее. Мы говорили лишь чисто о психологических моментах.
А психологический момент у меня был
постоянный. Нравственности от чести. У вас есть замечательнейшая возможность в спокойной обстановке, будучи достаточно накормленным, выспавшимся, подумать о своем будущем, о будущем любимой вами страны и том, что если не хочет жена жить с мужем, она имеет право на развод. Или не имеет, и убить за это надо. А, Слава? Не имеет.
Почему это не имеет жена право на развод? Так же самое и муж имеет право подать на развод, если...
Ну... А почему Луганская... Донецкие и другие люди, которые не хотят быть вместе с фашистами, их надо убивать за это. Они не имеют права на жить по законам своих предков. Вы православный, нет?
Да.
Православный. Не униат.
Что-что?
Не униатская церковь, православная, да?
Ну, я не знаю, я не понимаю в этих канонах, да.
Но в любом случае... В любом случае, видели, что разрушается церковь? А как вы вообще-то допускаете? Так имеют право эти люди, восток Украины, жить по своим законам? Или избрать любой другой иной путь?
Имеют право.
Имеют.
Да.
Чего ж вы тогда пришли сюда? Ну все, у меня больше нечего.
Ну дай бог, но вилять тоже не получится. Здесь надо определяться более четко. Все, спасибо большое.
Спасибо вам.
А, кстати, ты же выключил, да? Нет. А в курсе, что вас не желает командир батальона, в котором вы служили, обмен? Вот они списали вас, вас уже нет.
То есть, в принципе, мне было лучше, чтобы вас замочили в этом секрете.
И вот упрашивают уже сколько времени, чтобы попытаться обменять вас. Они не хотят, не желают разговаривать.